Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из православного катехизиса святителя Филарета, митрополита Московского, беседу Надежды Зотовой с протоиереем Ильей Шапиро о протоиерее Понтии Рупышеве, ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова и в завершении нашей передачи литературная страница. Православный катехизис, составленный святителем Филаретом Дроздовым, митрополитом Московским.
О первом члене символа веры. Слова символа веры Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, говорят о том, что все сотворено Богом, и ничто не может быть без Бога. Эти слова взяты из Священного Писания. Книга Бытия начинается словами: «Вначале сотвори Бог небо и землю». Апостол Павел об Иисусе Христе, Сыне Божьем, говорит: «Тем создано быше всяческое, я же на небеси, и я же на земли, видимое и невидимое, аще престоле, аще господстве, аще начало, аще власти, всяческое тем и о нем создашеся». В символе веры под наименованием невидимых следует понимать невидимый или духовный мир, которому принадлежат ангелы. Ангелы — духи бесплотные, одаренные умом, волей и могуществом. Слово «ангел» означает «вестник». Они так названы, потому что Бог посылает их возвещать волю свою. Так, например, архангел Гавриил послан был возвестить Пресвятой Деве Марии зачатие Спасителя. Невидимое сотворено прежде видимого, и ангелы прежде людей. Свидетельство об этом можно найти в Священном Писании, в книге Иова. Сам Бог о сотворении земли говорит так: «Кто же есть положивый камень краеугольный на ней? Егда быша звезды, восхвалишими глазом велием, все ангелы мои». Название «ангел-хранитель» взято из следующих слов Священного Писания: «Ангелам своим заповесть о тебе, сохраните тебя во всех путях твоих». Для каждого из нас есть ангелы-хранители. В этом удостоверяют нас следующие слова Господа Иисуса Христа: «Блюдите, да не презрите единого малых сих. Глаголю бы вам, яко ангели их на небесех выну, видят лице Отца моего небесного». Не все ангелы добры и благодетельны. Есть злые ангелы, которых иначе называют дьяволами или бесами. Они сотворены добрыми и злыми стали, потому что нарушили долг совершенного повиновения Богу, и таким образом отпали от Него и впали в самолюбие, гордость и злобу. По изречению апостола Иуды, это ангелы, не соблюдшие своего начальства, но оставившие свое жилище. Слово «дьявол» означает «клеветник» или «обольститель». Злые ангелы называются дьяволами, то есть клеветниками или обольстителями, потому что стараются коварствовать, являть свою хитрость в отношении людей и, обольщая их, внушать им ложные мысли и злые желания. Об этом Иисус Христос, неверующим в Него иудеям, говорит: «Вы отца вашего дьявола есте, и похоти отца вашего хощите творите. Он человека-убийца бе из кони, и воистине не стоит, яко несть истины в нем. Егда глаголит лжу, от своих глаголит, яко ложь есть, и отец лжи». Священное Писание открыло нам о сотворении мира то, что вначале Бог из ничего сотворил небо и землю. Земля была не образовавшаяся или безвидна, то есть не имела привычного нам внешнего вида, и пуста. Затем Бог постепенно сотворил все, что есть на небе и на земле. В первый день бытия мира свет, во второй день твердь или видимое небо, в третий вместилище вод на земле, сушу и растения, в четвертый солнце, луну и звезды, в пятый рыб и птиц, в шестой животных четвероногих, живущих на суше, и, наконец, человека. Человеком творение закончилось, и в седьмой день Бог почил от всех дел своих. Поэтому седьмой день назван субботой, что в переводе с еврейского языка означает «покой».
Избранное чтение из православного катехизиса, составленного святителем Филаретом, митрополитом Московским, читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программы «Подвижники благочестия». Предлагаем вам прослушать третью часть интервью с протоиереем Ильей Шапира о жизнеописании протоиерея Понтия Рупышева. Ну, а вот теперь, батюшка, надо, чтобы вы нашим радиослушателям рассказали о создании общины. Это такое устроение, такой путь к Богу вот через эту общину, совершенно уникальный. И учитывая и исторические обстоятельства, о которых мы говорили, само появление и возможность, это тоже чудо Божие абсолютно. Но это в некотором смысле, как вы и говорили, плод уже всей жизни отца Понтия, и этот плод, он и сейчас существует, эта община продолжает свою жизнь и по сей день. Поэтому надо рассказать об обстоятельствах, в каких условиях и как Господь вел через все эти рифы отца Понтия, потому что мы знаем, что вот вы сейчас об этом скажете, он вынужден был даже уйти в заштат, чтобы оказаться независимым в чем-то, вот иметь больше свободы, и чтобы его не могли убрать, как мы говорим, что в это время было гонений много. И вообще, вот ваше осмысление духовных задач, что это такое, что это за община, это монашество в миру, это то, к чему он стремился с молодости, не имея благословения на монашество в чистом виде, он такую форму смог создать, как наикратчайший и ближайший путь вот движения к Богу, условия создать для людей, для спасения их душ.
Он говорил о мирячмихновских сестрах, восхваляя их за апостольскую простоту веры. Это слово «апостольское» здесь, конечно, не случайно, потому что в апостольские времена мы наблюдаем то же самое. Тогда не стоял вопрос в первые века христианства о том, какой путь избирает человек в служении Богу, или в семье, или в монашестве, или как угодно.
Монашество появилось позже.
Да, но этот путь жизни такой одинокой, он был еще даже и в Ветхом Завете, и мы видим, апостол Павел тоже говорит, что хотел бы, чтобы многие последовали его примеру, но кто что может вместить. И вот точно так же мы наблюдаем к нашим временам некое это вот нивелирование разницы. Потом будет об этом говорить и отец Иоанн Крестьянкин, в частности, что такой подлинный подвиг, серьезный христианский подвиг, он возможен в разных чинах, так сказать, и в семейном, и в пути одинокого человека. Вот здесь в Михновской общине с самого начала, вот даже три сестры, три старшие на своих участках, они являют вот это единение в разнообразии. То есть Варвара Николаевна и Анастасия Николаевна – девицы, и Мария Николаевна – замужняя. Это точно так же распространялось и на самих сестер и братьев общины. То есть там были люди семейные, все-таки большинство составляло людей, которые избрали такой путь одинокий. Но при этом, когда один замечательный архиерей, владыка Пантелеймон Рожновский, посетил эту общину и поразился высоте жизни, и говорит, что была мысль о том, об устроении монастыря, отец Понтий сказал, что мы не будем давать обеты, мы будем их соблюдать. И удивительно то, что община, которая не была зарегистрирована официально как монастырь, именно благодаря этому в разных таких исторических обстоятельствах, очень острых, тяжелых, она и выжила.
И сохранилась-то.
Да. Ну, представим себе, монастырь. Ну, конечно, советы пришли, и сразу, однозначно.
Да еще до советов. Православный монастырь в католическом окружении в такое сложное время. Ну, то же самое, еще и до советов бы.
И такое возможно. Но, во всяком случае, когда батюшка уже умер, и Литва перешла по известным договоренностям, отошла к Советскому Союзу, и пришли комиссары, они спросили, а где ваш поп? И сестры привели, вот он, и привели в часовню над его могилой. Батюшка умер в 1939 году, советы пришли в 1940. И что? Они говорят, комиссары, мы бы нашли бы для него другое место. Ясное дело, Сибирь. Расстрел, ну и так далее.
Места известны.
Вот,
да.
Поэтому здесь
особый промысел Божий.
Промысел и, конечно, прозорливость батюшки. То есть он открыл вот этот особенный такой путь, который одновременно свидетельствует о первохристианском опыте, с одной стороны, а с другой стороны, и форма существования церковной общины, которая дает возможность выжить в самых тяжелых обстоятельствах гонений. Как было, вот, собственно, и в первые века. Ну, можно себе представить, почему тогда, собственно, и монастырей-то не могло существовать. Понятно, гонение Римской империи. Это при том, что и тогда были люди, которые избирали путь чистоты.
И высокой, более строгой жизни. Да?
Да, ну, мы знаем, что многие мученицы были чистыми невестами Христовыми именно вот от молодости, от юности своей. То есть, все это вместе свидетельствует об уникальности этого опыта. Более того, батюшка невероятные труды полагал об устроении духовной жизни общины. Он почти совсем не занимался таким внешним устроительством. Это было оставлено старшим сестрам. Они отвечали вот действительно за эту...
За столы, как говорится, да, как диаконство.
Воистину, да, здесь есть нечто такое от диаконис первохристианских времен. Но, во всяком случае, исключительная концентрация вот на духовных задачах, на духовном воспитании. И они ведь и выросли, собственно, до такой меры, что фактически стали впоследствии исповедницами веры. Они были в ссылке, две сестры из трех, при том, что и третьей сестре, старшей Марии Николаевне, с ее мужем Вячеславом Платоновичем Шафаловичем довелось действительно удержать общину в самых серьезных испытаниях и военного времени. Но это особый разговор, и я думаю, он у нас, я надеюсь, он у нас впереди. Вот. Но если говорить о жизни самого батюшки в Михнове, действительно, здесь расцвет его даров, и именно на это время приходится тот его дневник, или, можно сказать, та важнейшая часть его дневника, потому что нам неизвестно, до нас не дошли его, может быть, какие-то были записи и дореволюционные. Но в Михнове близкие ему люди, его сестра Екатерина Петровна Царик и со своей дочкой, то есть таким образом племянницей батюшки Александры Максимовны, благодаря их стараниям мы имеем дневник отца Понтия и многие другие его творения, его схоли, его практически вот все его основное наследие. Не исключает тут и переписки, и планы проповедей, которые тоже сохранились до сего дня.
Батюшка, ну вот все-таки мы коснулись того, что община организовывалась в первую очередь, и акценты были духовные, это однозначно. Но ведь, помимо всего прочего, вся жизнь общины строилась во многом на труде. Только у него, у отца Понтия, как у священника, во многом труд был связан именно со священническими обязанностями, в первую очередь. А у всех других членов общины, то есть это труд и молитва. И, по-моему, по сей день так и преемственно это все продолжается и в ныне существующей общине. Но вот вы сказали о создании его записей, его дневников, его толкований, и этому будет посвящена наша дальнейшая передача. Мне бы хотелось, чтобы вы сказали несколько слов о его блаженной кончине, потому что настолько влияние на окружающих было велико, и даже он уже давно созрел для Царствия Небесного, было понятно по жизни, и был момент, когда его Господь уже фактически забирал, и его вымолили, можно сказать, чадо не отпустили его, то есть так боялись его потерять, и он фактически был возвращен на 4 года еще. Вот, может, вы об этом периоде последнем скажете что-то?
Да, этот последний период такого великого его расцвета, это касается, между прочим, и тех записей, потому что его дневник состоит из многих мыслей, и эти мысли датированы. И если мы посмотрим на мысли последних лет, и, в общем-то, то, что было записано в 20-е годы, великая высота, но последние годы – это какой-то особенный расцвет, надо сказать. И если, допустим, взять какие-то самые яркие цитаты из его дневника, то мы, скорее всего, заметим, что они датируются этими последними годами. И батюшка уже совершенно как бы истоевал физически. Ну, действительно, можно сказать, в чем душа держалась? Это хрупкость, это приболезненность, так можно сказать. И при этом уже совершенное горение духа. И его последние годы, это сама Варвара Николаевна отмечает каким-то особым светом озарены. В начале 1939 года он заболевает. Между прочим, последний день, которым датируется мысли из его дневника, это 5 января по старому стилю. То есть, это за 5 дней до его кончины. То есть, он до последнего. Все эти удивительные благодатные мысли, озарения, он это все фиксировалось. Он уже последние дни не встает, и сестры надеются, окружают его, надеются, что опять Господь вернет батюшку. Но уже его миссия на земле исполнена, и кончина его последовала 10-го по старому, 23-го по новому стилю января 1939 года. Когда его хоронили, то не было никакого запаха тления. Приехал священник благочинный протоиерей Иосиф Дьячковский и такое проникновенное слово сказал. Так это было как бы даже и удивительно для сестер, что батюшка, который встречал столько непонимания порой среди своих собратьев, он был оценен по смерти, и вот похоронили его, и есть такие очень действительно пронзительные, трогательные фотографии, как сестры у его гроба еще до строительства часовни, которая уже спустя год практически была воздвигнута над его могилой. На ней написано «Наш дорогой батюшка протоиерей Понтий Рупушев». Дальнейшая жизнь общины, безусловно, целиком связана с его памятью, с его почитанием и, конечно же, да, с его молитвами, заступничеством пред Богом.
Батюшка, ну вот мы как раз вот с вами и говорили сейчас о последнем этапе жизни отца Понтия. Уже зная, что он тяжело болен и зная, что скоро отойдет от жизни земной, конечно, у него основное попечение было о его общине. Очевидно, он об этом думал постоянно. И поэтому обращал особое внимание на устроение старших, тех, на кого он оставлял свою общину, кому он доверял, кто был бы его преемником и продолжал вот это дело духовной жизни общины и людей, которые в ней находились, спасение их душ. Тем более, что книгу жизнеописания с любовью собрали сестры, в первую очередь Варвара Николаевна Корецкая, то ее воспоминания особо важны. Вот что об этом вы могли бы сказать?
Да, Варвара Николаевна, конечно, была так, на особом таком месте во всей общине. И, конечно, это была, наверное, ближайшая из старших. Вот, потому что она, в общем-то, всегда была рядом везде с батюшкой. И надо сказать, что ее оценки, вот они обращены не только к тому, как он их старших воспитывал. Она наблюдала и как бы и со стороны, как люди преображались. Вот я приведу две цитаты, которые, ну, просто невозможно пройти мимо них. «Один взгляд отца Понтия, полный любви к ближнему, делал человека счастливым. А кому удавалось поговорить с батюшкой, тот от радости забывал свои несчастья, горе, скорби. Только плакал от избытка счастья, рассказывать уже было нечего. Так была полна душа благодатью от присутствия пастыря, великого молитвенника. Тихие и простые слова которого «верь, терпи, надейся и люби» получали особенно глубокий смысл в его устах и глубоко западали в сердце. И верующий отходил от него, согретый любовью и окрыленной надеждой на помощь Божию и на вечное спасение. Опять готовый нести подвиги ради Христа и терпеть все скорби и болезни. Такова была сила молитвы и любви батюшки». Вот его как бы итог – такой, я бы сказал, панегирик, который поет ему Варвара Николаевна замечательными этими строками. «Трудно перечислить те дары, которые были у батюшки. И слово огненное, и действие решительное, и любовь покоряющая, и смирение привлекающее, и разум господственный, и чистота дерзновенная, и простота мужественная, и надежда твердая, и вера живительная».
Ну, это прямо фактически в поэтической форме даже.
Да, причем, насколько видно, вот кто остается после батюшки. Люди, которые вот это чувствуют, этим живут, и действительно люди, преобразившиеся душой от его благодатного влияния.
Батюшка, скажите, пожалуйста, нашим радиослушателям Дни памяти отца Понтия Рупышева, чтобы, вот, может быть, наша передача сподвигнет наших слушателей помолиться об этом дивном пастыре.
Мне хотелось бы, во-первых, сказать вот об этой книге. Она вышла в издательстве «Паломник». Книга, которая отчасти повторяет первое издание, тоже в этом издательстве, вышедшее в 99-м году под названием «Не оставлю вас сиротами». Мы с вами некогда записали тоже передачу о той книге. Сюда, вот в новое издание, помимо жизнеописания, вошел дневник с холей на Новый Завет, письма батюшки частично и замечательная работа отца Павла Хандинского, который глубоко осмыслил и явил миру, можно сказать, вот такие важнейшие стороны учения и наследие, и самой жизни отца Понтия. Книга называется «Протоиерей Понтий Рупышев. Жизнеописание. Духовное наследие».
А где ее можно приобрести?
Ну, вот в книжных магазинах она уже есть.
В книжных магазинах Москвы она есть, да?
Церковных, да. Что касается дат, 18 августа по новому стилю, предпразднество Преображения, это день рождения его, и день его ангела, день небесного покровителя мученика Понтия, и день смерти, как я уже говорил, 23 по новому стилю января, в этот же день память святителя Феофана Затворника. Вот это по празднеству Богоявления.
Батюшка, спасибо вам за очень интересный рассказ об этом удивительном подвижнике. Напоминаем нашим радиослушателям, вы прослушали третью часть интервью с протоиереем Ильей Шапира о жизнеописании протоиерея Понтия Рупышева. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Я хочу задать вам такой вопрос. Вот у нас на Украине есть как бы две церкви. Московского патриархата и Киевского. Это как бы разделяет людей. И какие пути соединения церкви в единую церковь?
Дело вот в чем. Не знаю, может, вам покажется это обидным, но Киевский патриархат – это не церковь. а беззаконное сборище. Потому что Мишка Денисенко, который возглавляет эту группировку, он не только не епископ, он не только не священник, он даже не монах, и он уже не крещенный человек. Потому что он отлучен от церкви за клятву преступления. Понимаете, он обещал на соборе епископов и нарушил эту клятву. И организовал сам церковь, сам себя посвятил в патриархии. Понимаете, потому что законодательство украинское, так же, как и наше русское, оно позволяет. Вы можете объявить себя патриархом и всея Украины, и Канады, и Австралии. И, пожалуйста, если у вас соберется там 10 человек, вы можете зарегистрироваться, иметь печать. И на Украине не только две. Там еще есть автокефальная такая группировка. Это все беззаконные сборища. Потому что ни одна церковь мира она не признает. Поэтому, понимаете, есть вещи, которые нельзя соединять. Можно как соединиться? Что если те люди, которые... И много таких уже. Которые, ну, уже их грамотность стала больше. Они все узнают. И спокойненько перетекают в православную церковь под предводительством блаженнейшего митрополита Владимира Сабадана. Поэтому тут как? Ну, представьте себе, вот возьмем стакан щелочи и стакан кислоты и сольем. Будет химическая реакция, в результате которой будет вода. Это, она потеряет свойства щелочи и свойства кислоты. Поэтому это невозможно никак соединять. Потому что то, что они совершают, там, венчание, это недействительно. То, что они совершают крещение, это недействительно. Понимаете? Они просто обманывают людей. Поэтому Мишка, он очень плохо поступает. Он просто людям морочит голову. Вот это он с него сначала запретили в служении, потом сняли с него сан. А третья мера была лишение монашества, а четвертая – отлучение от церкви. То есть, если он, так сказать, душа его от тела отойдет, то его нельзя даже отпевать, понимаете? Вот в чем дело. Поэтому как же это можно с ними объединяться? А те, кто за ним идут, те, которых священников он поставил, это не священники, а простые мужики. Если они придут в православную веру, их, ну, если сочтут их достаточно грамотными и верующими, если они по заблуждению, то их будут опять перерукополагать. Потому что рукоположение священника, оно недействительно. Поэтому они не попы, а просто ряженые. Вот такая трагедия.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Илья Рыбаков. Антон Павлович Чехов. Рассказ «Беглец». Это была длинная процедура. Сначала Пашка шел с матерью под дождем, то по скошенному полю, то по лесным тропинкам, где к его сапогам липли желтые листья. Шел до тех пор, пока не рассвело. Потом он часа два стоял в темных сенях и ждал, когда отопрут дверь. В сенях было не так холодно и сыро, как на дворе. Но при ветре и сюда залетали дождевые брызги. Когда сени мало-помалу битком набились народом, стиснутый Пашка припал лицом к чьему-то тулупу, от которого сильно пахло соленой рыбой, и вздремнул. Но вот щелкнула задвижка, дверь распахнулась, и Пашка с матерью вошел в приемную. Тут опять пришлось долго ждать. Все больные сидели на скамьях, не шевелились и молчали. Пашка оглядывал их и тоже молчал, хотя видел много странного и смешного. Раз только, когда в приемную, подпрыгивая на одной ноге, вошел какой-то парень, Пашке самому захотелось так же попрыгать. он толкнул мать под локоть, прыснул в рукав и сказал: «Мама, гляди, воробей!» «Молчи, детка, молчи», — сказала мать. В маленьком окошечке показался заспанный фельдшер.
«Подходи записываться», — пробасил он.
Все, в том числе и смешной подпрыгивающий парень, потянулись к окошечку. У каждого фельдшер спрашивал имя и отчество, лета, место жительства, давно ли болен и прочее. Из ответов своей матери Пашка узнал, что зовут его не Пашкой, а Павлом Галактионовым, что ему 7 лет, что он неграмотен и болен с самой Пасхи. Вскоре после записывания нужно было ненадолго встать. Через приемную прошел доктор в белом фартуке и подпоясанный полотенцем. Проходя мимо подпрыгивающего парня, он пожал плечами и сказал певучим тенором:
«Ну и дурак! Что ж, разве не дурак?
Я велел тебе прийти в понедельник, а ты приходишь в пятницу. По мне хоть вовсе не ходи, но ведь дурак этакой, нога пропадет». Парень сделал такое жалостное лицо, как будто собирался просить милостыню. Заморгал и сказал:
«Сделайте такую милость, Иван Миколаевич».
«Тут нечего, Иван Миколаевич», — передразнил доктор. «Сказано, в понедельник, и надо слушаться. Дурак, вот и все». Началась приемка. Доктор сидел у себя в комнате и выкликал больных по очереди. То и дело из комнатки слышались пронзительные вопли, детский плач или сердитые возгласы доктора.
«Ну что орешь? Режу я тебя, что ли? Сиди смирно».
Настала очередь Пашки.
«Павел Галактионов!» — крикнул доктор.
Мать обомлела, точно не ждала этого вызова, и, взяв Пашку за руку, повела его в комнатку. Доктор сидел у стола и машинально стучал под толстой книгой молоточком.
«Что болит?» — спросил он, не глядя на вошедших.
«У парнишки болячка на локте, батюшка», — ответила мать, и лицо ее приняло такое выражение, как будто она и в самом деле ужасно опечалена Пашкиной болячкой.
«Раздень его».
Пашка, пыхтя, распутал на шее платок, потом вытер рукавом нос и стал не спеша стаскивать тулупчик.
«Баба, не в гости пришла», — сказал сердито доктор. «Что возишься? Ведь ты у меня не одна тут».
Пашка торопливо сбросил тулупчик на землю и с помощью матери снял рубаху.
Доктор лениво поглядел на него и похлопал его по голому животу. «Важная, брат Пашка, ты себе пузо отрастил», — сказал он и вздохнул. «Ну, показывай свой локоть».
Пашка покосился на таз с кровяными помоями, поглядел на докторский фартук и заплакал.
«Ме-е-е!» — передразнил доктор. «Женить пора баловника, а он ревет. Бессовестный».
Стараясь не плакать, Пашка поглядел на мать, и в этом его взгляде была написана просьба: «Ты же не рассказывай дома, что я в больнице плакал».
Доктор осмотрел его локоть, подавил, вздохнул, чмокнул губами, потом опять подавил. «Бить тебя, баба, да некому», — сказал он. «Отчего ты раньше его не приводила? Рука-то ведь пропащая. Гляди-кась, дура, ведь это сустав болит».
«Вам лучше знать, батюшка», — вздохнула баба.
«Батюшка, Сгноила парню руку. Да теперь и батюшка. Какой он работник без руки? Вот век целый и будешь с ним нянчиться. Небось, как у самой прыщ на носу вскочит, так сейчас же в больницу бежишь. А мальчишку полгода гноила. Все вы такие. Доктор закурил папироску. Пока папироска дымила, он распекал бабу и покачивал головой в такт песни, которую напевал мысленно, и все думал о чем-то. Голый Пашка стоял перед ним, слушал и глядел на дым. Когда же папироса потухла, доктор встрепенулся и заговорил тоном ниже. «Ну, слушай, баба, мазями да каплями тут не поможешь. Надо его в больнице оставить». «Ежели нужно, батюшка, то почему не оставить?»
«Мы ему операцию сделаем. А ты, Пашка, оставайся», — сказал доктор, хлопая Пашку по плечу. «Пусть мама едет, а мы с тобой, брат, тут останемся. У меня, брат, хорошо. Разлюли, малина. Мы с тобой, Пашка, вот как управимся, чужей пойдем ловить. Я тебе лисицу покажу. В гости вместе поедем. А? Хочешь? А мать за тобой завтра приедет. А?» Пашка вопросительно поглядел на мать.
«Оставайся, детка», — сказала та.
«Остается, остается!» — весело закричал доктор. «И толковать нечего. Я ему живую лисицу покажу. Поедем вместе на ярмарку леденцы покупать. Мария Денисовна, сведите его наверх». Доктор, по-видимому, веселый и покладистый малый, рад был компании. Пашка захотел уважить его, тем более, что отродясь не бывал на ярмарке, и охотно бы поглядел на живую лисицу. Но как обойтись без матери? Подумав немного, он решил попросить доктора оставить в больнице и мать. Но не успел он раскрыть рта, как фельдшерица уже вела его вверх по лестнице. Шел он и, разинув рот, глядел по сторонам. Лестница, полы и косяки — все громадное, прямое и яркое — были выкрашены в великолепную желтую краску и издавали вкусный запах постного масла. Всюду висели лампы, тянулись половики, торчали в стенах медные краны. Но больше всего Пашке понравилась кровать, на которую его посадили, и серое шершавое одеяло. Он потрогал руками подушки и одеяло, оглядел палату и решил, что доктору живется очень недурно. Палата была невелика и состояла только из трех кроватей. Одна кровать стояла пустой, другая была занята Пашкой. А на третьей сидел какой-то старик с кислыми глазами, который все время кашлял и плевал в кружку. С Пашкиной кровати видна была в дверь часть другой палаты с двумя кроватями. На одной спал какой-то очень бледный, тощий человек с каучуковым пузырем на голове. На другой, расставив руки, сидел мужик с повязанной головой, очень похожий на бабу. Фельдшерица, усадив Пашку, вышла и немного погодя вернулась, держа в охапке кучу одежи.
«Это тебе», — сказала она, — «одевайся».
Пашка разделся и не без удовольствия стал облачаться в новое платье. Надевши рубаху, штаны и серый халатик, он самодовольно оглядел себя и подумал, что в таком костюме недурно бы пройтись по деревне. Его воображение нарисовало, как мать посылает его на огород к реке нарвать для поросенка капустных листьев. Он идет,
а мальчишки и девчонки окружили его и с завистью глядят на его халатик. В палату вошла сиделка, держа в руках две оловянные миски, ложки и два куска хлеба. Одну миску она поставила перед стариком, другую — перед Пашкой. «Ешь», — сказала она. Взглянув в миску, Пашка увидел жирные щи, а в щах кусок мяса. И опять подумал, что доктору живется очень недурно, и что доктор вовсе не так сердит, каким показался сначала. Долго он ел щи, облизывая после каждого хлебка ложку. Потом, когда кроме мяса в миске ничего не осталось, покосился на старика и позавидовал, что тот все еще хлебает. Со вздохом он принялся за мясо, стараясь есть его, возможно, дольше. Но старания его ни к чему не привели. Скоро исчезло и мясо. Остался только кусок хлеба. Невкусно есть один хлеб без приправы. Но делать было нечего. Пашка подумал и съел хлеб. В это время вошла сиделка с новыми мисками. На этот раз в мисках было жаркое с картофелем.
«А где же хлеб-то?» — спросила сиделка. Вместо ответа Пашка надул щеки и выдохнул воздух.
«Ну, зачем сожрал?» — сказала укоризненно сиделка. «А с чем же ты жаркое есть будешь?» Она вышла и принесла новый кусок хлеба. Пашка, отродясь, не ел жареного мяса, и, испробовав его теперь, нашел, что оно очень вкусно. Исчезло оно быстро. И после него остался кусок хлеба больше, чем после щей. Старик, пообедав, спрятал свой оставшийся хлеб в столик. Пашка хотел сделать то же самое, но подумал и съел свой кусок. Наевшись, он пошел гулять. В соседней палате, кроме тех, которых он видел в дверь, находилось еще четыре человека. Из них только один обратил на себя его внимание. Это был высокий, крайне исхудалый мужик с угрюмым волосатым лицом. Он сидел на кровати и все время, как маятником, кивал головой и махал правой рукой. Пашка долго не отрывал от него глаз. Сначала маятникообразные, мерные кивания мужика казались ему курьезными, производимыми для всеобщей потехи. Но когда он вгляделся в лицо мужика, ему стало жутко, и он понял, что этот мужик нестерпимо болен. Пройдя в третью палату, он увидел двух мужиков с темно-красными лицами, точно вымазанными глиной. Они неподвижно сидели на кроватях и со своими странными лицами, на которых трудно было различить черты, походили на языческих башков.
«Тетка, зачем они такие?» — спросил Пашка у сиделки. «У них парнишка воспа».
Вернувшись к себе в палату, Пашка сел на кровать и стал дожидаться доктора, чтобы идти с ним ловить чужей или ехать на ярмарку. Но доктор не шел. В дверях соседней палаты мелькнул ненадолго фельдшер. Он нагнулся к тому больному, у которого на голове лежал мешок со льдом, и крикнул: «Михайло!» Спавший Михайло не шевельнулся. Фельдшер махнул рукой и ушел. В ожидании доктора Пашка осматривал своего соседа-старика. Старик, не переставая, кашлял и плевал в кружку. Кашель у него был протяжный, скрипучий. Пашке понравилась одна особенность старика. Когда он, кашляя, вдыхал в себя воздух, то в груди его что-то свистело и
пела на разные голоса.
«Дед, что это у тебя свистит?» — спросил Пашка.
Старик ничего не ответил. Пашка подождал немного и спросил.
«Дед, а где лисица?»
«Какая лисица?»
«Живая».
«Где ж ей быть?»
«В лесу».
Прошло много времени, но доктор все еще не являлся. Сиделка принесла чай и побронила Пашку за то, что он не оставил себе хлеба к чаю. Приходил еще раз фельдшер и принимался будить Михайлу. За окнами посинело. В палатах зажглись огни, а доктор не показывался. Было уже поздно ехать на ярмарку и ловить чижей. Пашка растянулся на постели и стал думать. Вспомнил он леденцы, обещанные доктором, лицо и голос матери, потемки в своей избе, печку, ворчливую бабку Егоровну. Ему стало вдруг скучно и грустно. Вспомнил он, что завтра мать приедет за ним, улыбнулся и закрыл глаза. Его разбудил шорох. В соседней палате кто-то шагал и говорил полушепотом. При тусклом свете ночников и лампад возле кровати Михайлы двигались три фигуры.
«Понесем с кроватью, аль так?» — спросила одна из них.
«Так, не пройдешь с кроватью. Экко помер не вовремя. Царство небесное». Один взял Михайлу за плечи, другой — за ноги и приподняли. Руки Михайлы и полы его халата слабо повисли в воздухе. Третий, это был мужик, похожий на бабу, закрестился, и все трое, беспорядочно стуча ногами и ступая на полы Михайлы, пошли из палаты. В груди спавшего старика раздавались свист и разноголосное пение. Пашка прислушался, взглянул на темные окна и в ужасе вскочил с кровати. «Мама!» — простонал он басом. И, не дожидаясь ответа, он бросился в соседнюю палату. Тут свет лампадки и ночника еле-еле прояснял потемки. Больные, потревоженные смертью Михайлы, сидели на своих кроватях, мешаясь с тенями, всклокоченные. Они представлялись шире, выше ростом, и, казалось, становились все больше и больше. На крайней кровати в углу, где было темнее, сидел мужик и кивал головой и рукой. Пашка, не разбирая дверей, бросился в палату Оспиных, оттуда в коридор, из коридора влетел в большую комнату, где лежали и сидели на кроватях чудовища с длинными волосами и со старушечьими лицами. Пробежав через женское отделение, он опять очутился в коридоре. Увидел перила знакомой лестницы и побежал вниз. Тут он узнал приемную, в которой сидел утром, и стал искать выходной двери. Задвижка щелкнула, пахнул холодный ветер, и Пашка, спотыкаясь, выбежал на двор. У него была одна мысль — бежать и бежать. Дороги он не знал, но был уверен, что если побежит, то непременно очутится дома у матери. Ночь была пасмурная, но за облаками светила луна. Пашка побежал от крыльца прямо вперед, обогнул сарай и наткнулся на пустые кусты. Постояв немного и подумав, он бросился назад к больнице, обежал ее и опять остановился в нерешимости. За больничным корпусом белели могильные кресты.
«Мамка!» — закричал он и бросился назад. Пробегая мимо темных, суровых строений, он увидел одно освещенное окно. Ярко-красное пятно в потемках казалось страшным, но Пашка, обезумевший от страха, не знавший, куда бежать, повернул к нему. Рядом с окном было крыльцо со ступенями и парадная дверь с белой дощечкой. Пашка вбежал на ступени, взглянул в окно, и острая, захватывающая радость вдруг овладела им. В окно он увидел веселого, покладистого доктора, который сидел за столом и читал книгу. Смеясь от счастья, Пашка протянул к знакомому лицу руки, хотел крикнуть, но неведомая сила сжала его дыхание, ударила по ногам. Он покачнулся и без чувств повалился на ступени. Когда он пришел в себя, было уже светло, и очень знакомый голос, обещавший вчера ярмарку, чижей и лисицу, говорил возле него: «Ну и дурак, Пашка!»
«Разве не дурак?»
«Бить бы тебя, да некому!»
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.